Шутки-баламутки. Отель полон дельцов и свободных женщин, отнюдь не проституток, приехали отдохнуть, не скрывают одиночества. Она бродит по пляжам, кафе, высматривает, ее высматривает. Знакомство. Оно проходит просто. Сходится, разъехавшись, тоскует. Могло что-то получиться. Каждый не верит себе. По-настоящему здесь никто никем не интересуется. Третий муж, и опять такой же, как они все похожи. Максим Тушонкин. Этим летом осень удалась на славу. Круиз. Нам в Париже понравилось, что Наполеон лежит в гробнице из русского мрамора, как пояснял гид. Во время круиза на Победе вокруг Европы я записывал прежде всего всякое доброе слово о России, затем то, что меня удивляло и возмущало в капиталистической жизни, затем невиданное и немыслимое. Поля тюльпанов в Голландии и то, что их снимают комбайнами. На могиле Эйнштейна изображена Солнечная система со всеми планетами, и там, где Земля, надпись «Здесь жил Эйнштейн». На памятнике Ньютона написано: «Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого». Рядом с плитой Ньютона в Вестминстере есть плиты поменьше. В. Томпсон, Д. Максвелл, Ч. Дарвин, В. Гершель. Великие ученые Англии. Их хранили в Вестминстерском аббатстве. Англия по-своему чтит великих ученых. Она посвящает их в рыцарское достоинство. И Ньютон, и Фарадей, и Томпсон получили звание лордов. А также Резерфорд. Красивые награды. Не из тех, что нацепляют на пиджак. Измеряется не деньгами. Это скорее признательность нации. Считать сокровищем страны. Список пожалованных в лорды велик и красив. Там есть и археологи, и астрофизики, и Фрэнсис Бэкон, и скрипач Менухин, физик Релли и русский историк Павел Виноградов. История таких наград, кажется, восходит к XVI веку. 1957 год. Слушаем рассказ одного из реабилитированных, как в лагере он лечил, выручал, учил держаться зэков. На обратном пути Римма заметила: он делает себе лавровый венок из колючей проволоки. Работая в Союзе писателей, я был вынужден встречаться с графоманами. Типичный их вопрос: получается или нет? Стоит ли им продолжать писать? Я не сразу нашел ответ: попробуйте не писать хотя бы год. Может, у вас это пройдет. Особо приставучим я довольно советовал: вам лучше всего писать сразу на туалетной бумаге. Получалось грубо, но я вспоминал, как Александр Трифонович Твардовский не щадил молодых поэтов. Эта порода графоманов наиболее злостная. Он оправдывался: котят надо топить, пока они слепые. В кабельной сети я проникся уважением к мастерству настоящих специалистов. Сам я пытался изучать сетевое хозяйство своего района. Ходил по трансформаторам подстанции, изучал трассы подземных кабелей. Каждый кабель имел свою историю. Когда его прокладывали, что с ним было в блокаду, следы бомбежки, обстрелов, сказались как. Некоторые взрывы, даже дальние, сказывались спустя годы. Пережитые потрясения давали о себе знать. Мозг — это орудие не мышления, а выживания, подобие клыков и когтей. Он заставляет нас принимать за истину то, что в действительности всего лишь выгодно. Сен-Дьорди, биофизик, лауреат Нобелевской премии. Еще в школьные годы я упивался Декамероном. Все книги не для детей, прежде всего, ими же прочитываются. Ныне я перечитываю его с еще большим удовольствием. Правда, совсем другим. 600 лет этой книги она обогнала по своей привлекательности, пожалуй, всех своих сверстников. Бесконечно разнообразны любовные треугольники его новелл. Супружеские обманы, ухищрения любовников и любовниц, измена, глупость мужей, она бесконечна так же, как женская изобретательность. Подробности плотской и сердечной жизни в Декамероне описаны с той присущей итальянскому возрождению откровенностью, которая в России всегда осуждалась, хотя прелесть средневековых новелл и фабльо стоит в искусстве рассказать обо всем, нигде не переходя в натурализм, избегая порнографии. Наоборот, всякий раз автор находит новые и новые возможности проявить свое остроумие, поэтический талант, показывая, что литература может сказать обо всем, облечь неприличные в красивые одежды. Самые рискованные сцены у него защищены богатством его таланта и иносказания. В этом стоит великое искусство — возбуждать воображение читателя, особенно юного. Вспоминаю, как это было с тем школьником, когда он читал, как Мадонну Филиппу муж застал с любовником. Вызвал ее в суд. Защищая себя, она так обратилась к судье. «Я спрашиваю, мессер Подеста, если он всегда брал с меня все, что ему было надобно и нравилось, что мне-то приходится делать с тем, что у меня в излишке? Собакам, что ли, бросить? Не лучше ли услужить этому благородному человеку, любовнику, чем дать ему потеряться или испортиться?» Вспоминаю, как разгорелась фантазия отрока, когда им попалась новелла, где монах Рустико научил пустынницу, как загонять дьявола своей плотью в ад, который был у нее. Дело вскоре дошло до того, что дьявол хочет и хочет. Рустико уж не в состоянии ответить на просьбы Алибек и говорит, что дьявола следует наказывать и загонять в ад лишь тогда, когда он от гордыни поднимает голову. Время от времени Рустико удовлетворял бешенство ада Алибек. Но это было так редко, что было ничем иным, как метанием баба в львиную пасть. Бедняге мешало его постное монашеское питание. Современная проза разучилась пользоваться подобным приемом. Сам Боккаччо пишет в заключении, обращаясь к дамам. «Может быть, иные из вас скажут, что, сочиняя эти новеллы, я допустил слишком большую свободу, например, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично ни сказывать, ни выслушивать. Это я отрицаю. Ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в подобающих выражениях, не был бы под стать всякому». Природа живет рядом с нами параллельной жизнью. Пересекается только, когда нам что-то надо от нее. Она же безучастна к нам. У нее время течет по-другому, чем у нас. Свой ритм. Зима, весна, лето. Только я расположился в купе, уселся, вытянул усталые за московский день ноги, как дверь шумно отъехала и не вошел, а ввалился Прокоп. Никак не ожидал, что нам с ним дадут билеты в одно и то же двухместное купе. В Москве, видимо, не знали наших отношений. Мы с ним не ругались, не ссорились, мы разошлись. Александр Андреевич Прокофьев, мы его звали Прокоп, был председателем Союза писателей Ленинграда. У него было много почетных должностей в редколлегии, в комитетах, но это было главное. Он был даже членом Центральной ревизионной комиссии при ЦК КПСС. Кажется, так она называлась. Чистая синекура, зато роскошная корочка и повсюду. Ради бога, что за вопрос? Он был хороший поэт, но эта корочка была важнее. И так он валился, удивился. И ты здесь, Данила, плюхнулся на свое место. В купе сразу запахло коньяком. Выпить Прокоп умел и крепко. Выпив, пел свои любимые песни, частушки. Вместо голоса имел слух и нечто хрипло-рычащее. Сейчас было не до того, ему явно не нравилось мое соседство. Пыхтел, хмурился, я тоже помрачнел. Сидели молча. Молчание густело. Мне, как младшему, полагалось бы как-то нарушить. Не хотел. Поезд тронулся. С двух сторон мы смотрели в одно окно. Там подвигали фонари, и оставалось отражение наших лиц. Прокоп, округлый, с чертами грубыми, сельскохозяйственными, никогда не скажет, что поэт — это вам не Тихонов с его снежно-седой шевелюрой, не симоновская орлиность. У Прокопа было свое неожиданное сочетание разгульного, лихого, то ли вояки, то ли налетчика и нежнейшего лирика. Он хорошо знал мировую поэзию, писал чудесные детские стихи. Я знал его молодые стихи почти все. Плещет лента голубая, Балтики холодная весть. Он идет, как подобает, весь в патронах, в бомбах весь. И дальше тоже здорово. Справа маузер и слева, и победу в мир неся, пальцев страшная система врезалась в железо вся. Однажды я ему целый час читал наизусть его стихи. Я тогда знал Пастернака, Тихонова, Шефнера, Прокофьева, Симонова и Киплинга. Такой был странный подбор любимцев. Да, еще Маяковский.